Уважаемые братья и сестры, на этой неделе в Екатеринбурге побывал Александр Огородников, человек, который был осужден на пожизненное заключение в советское время. Встреча в храме на Крови продолжалась 2,5 часа. На ней присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который сообщил, что имя Александра Огородникова было, конечно, известно в советское время, и многие знали, что он сидит и страдает за веру, многие переживали за его судьбу. Но ему удалось выжить в застенках, и сейчас он рассказывает нам о своем нелегком пути.
Спасибо за приглашение. Для меня это высокая честь. Вы знаете, что вообще 20-е столетие – это эпоха Откровения Богородицы. И, так сказать, одно из первых явлений, наиболее значимых, это явление иконы Державной Божией Матери, которая явилась в день отречения императора Николая II. Это особенно важно звучит здесь, поскольку в Екатеринбурге, где они обрели свой мученический венец, где, наконец, я сегодня был в Ганиной яме и был просто поражен той силе почитания, так сказать, царственных страстотерпцев, силе любви и их реального присутствия, так сказать, здесь, на, так сказать, Екатеринбургской земле, что я считаю, что вообще необходимо организовать просто паломнические поездки всей молодежи России, Украины, Беларуси, всех православных стран к этому месту паломничества, потому что здесь они могут обрести не просто веру, а почувствовать как бы нерв, центр русской трагедии 20-го столетия. Пережить это, почувствовать это на коже спины. Второе явление, так сказать, Богородицы, оно было, понимаете, как ни странно, в затерянной, так сказать, деревне в Португалии Фатима. Оно было за 3 месяца до революции. Вначале там были знаки, а потом уже являлась Богородица, так сказать, трём пастушкам. И говорила только с одной Люцией, которая передала этот секрет папе. И смысл этого мини послания Богородицы был следующий. Что Россия сейчас испытывает такое вот богоборческое, так сказать, влияние Запада, что если она поддастся, то она принесет много зла и искушений всему миру. Молитесь о России, молитесь о России, потому что потом свет воскресения придет из России. И для католиков это явление Богородицы, которое потом они вынуждены были признать и ввести в свой, так сказать, в свой богослужебный круг, стало принципиальным, фундаментальным явлением, потому что до этого времени католики считали вообще православных, так сказать, схизматиками, чтобы были, так сказать, сектанты, потому что мы отреклись от Папы Римского, который является единственным наследником апостола Петра. И вдруг такое открытие, так сказать, явление Богородицы, которое начало что-то делать в сознании католиков. Поначалу они думали, что речь идет, видимо, о католическом там, обращении, так сказать, России. И даже находились такие иерархи католические, которые говорили, что нужно благословлять большевиков, потому что они железной вот метлой именно выметут эту секту, так сказать, с русских просторов, и тогда и россияне примут настоящую католическую веру. Но это были только некоторые, потому что в целом такая вот парадигма сознания стала меняться. И тут, конечно, очень сильно помогла русская этому миграция, которая просто своим жертвенным служением, своей силой, так сказать, своего служения, своего подвига, смирением явила такую высоту православия, что когда потом стали, так сказать, на Запад появляться следующие волны вот эмиграции, второй там в советское время и третий, то западный мир, а сейчас олигархи, был просто ошеломлен, потому что они привыкли, что русские – это благородство, это честь, это вера. И поэтому, так сказать, надо сказать, что опыт русского православия в нашем столетии был обусловлен опытом особо резкого крушения всех прежних навыков жизни, связанных с реальностью православной империи. Когда православную, так сказать, литургию служили не среди золота, риса, окладов, а на лесоповале, где чашей служила ржавая банка из-под консерв, или служили, так сказать, где-то в гараже в Париже, то это была неслыханная нищета, с одной стороны, но вместе с тем неслыханная духовная свобода. И в этом было само сосредоточение самой сути христианства. То есть воистину литургия верных, воистину. Но надо сказать, что 20 век принес много интересных и приобретений, и потерь. Но прежде всего небывалым, совершенно беспрецедентным истории был тот вызов тоталитарных систем, которые они бросили христианству. То есть, с одной стороны, в нацистской Германии, которая боролась, так сказать, с церковью, утверждая новую веру, которая придет на смену всем, так сказать, религиям мира. И поэтому они играли с богословской, так сказать, фразеологией, и даже слово «хайль», оно где-то звучит как «хей», «спасение». с одной стороны, и пытались, так сказать, дать эрзац арийского суперчеловека, то большевики поставили перед собой этой задачей скорую ликвидацию религии как таковой в принципе. И они объявили войну на уничтожение идеи Бога. Причем эта война, она велась очень запланированно, со всей мощью репрессивного аппарата, со всей мощью складывающейся, так сказать, системы. И для нас, например, это странно, но когда, например, устраивались огромные именно манифестации, где сжигали иконы, устраивали костры из икон, и когда там чучело попов сжигали, так сказать, когда в канале такого садизма, бесы господствовали на нашей, так сказать, земле, то 30 января 1923 года в Москве был проведено заседание политического трибунала для суда над Богом и вынесения смертного приговора Господу Богу. И это не ирония, это не шутка. Это принималось, так сказать, всерьез. И у Ленина, так сказать, как мы помним, было, что само заигрывание с идеей Божьей есть невыразимейшая мерзость, вот он сказал. И поэтому для них борьба с Богом имела совершенно реальный, серьезный характер. Мы испытали как бы один из вариантов самого, так сказать, радикального решения этого вот вопроса. Все решительное, что было в состоянии христианской традиции, культуры, быта даже, все, что поддавалось разрушению, это совершалось абсолютно бесцеремонно и планомерно, с высочайшим размахом. Причем этому подчинялась огромная армия безбожников, понимаете, заставляли молодежь отрекаться от Бога, женщин выносить иконы из домов и публично, так сказать, сжигать. И в этой ситуации, когда большевикам казалось, там церковь потерпела историческое поражение, они уничтожили все институты царской России, политические партии, интеллигенцию, любую оппозицию. Потом даже им крестьянство они обозвали кулаками, и 16 миллионов крепких русских мужиков, которая была основа России, ведь можно уничтожить интеллигенцию, это чудовищная, так сказать, трагедия. Но если живые мужики, обрадят новую интеллигенцию. Но уничтожить мужиков, там тех, на которых держалась деревня, был самый страшный удар. И Сталин был вынужден даже признать в своем разговоре с Черчиллем, что это было очень тяжело ему, что был самый тяжелый урок истории – это уничтожение русского крестьянства с его бытом, с его верой и с его умением работать. Почему-то сейчас мы не умеем работать, потому что мы потеряли навыки. И поэтому вот в этой ситуации, когда все было уничтожалось планомерно и с колоссальным государственным размахом, могла выжить только нагая вера. И казалось странным, что то, что раньше оказалось просто семейной благочестивой традицией, это оказалось в этих страшных кровавых испытаниях сильнее и крепче всех. Это тихое мужество веры. Выстояло, только это выстояло. Но как бы 20 век, он был удивительным еще в том, что он как бы подтвердил с абсолютной четкостью всю точность и правильность библейских истин. То, что раньше казалось как бы некой такой абстракцией, некой такой традицией, в 20 веке это было подтверждено с такой ошеломляющей жесткой очевидностью. Например, мы знали, что именно кровь мучеников, так сказать, сели церковь, и церковь стоит, так сказать, на крови мучеников. Но это подтвердилось, так сказать, в 20 веке. Причем, интересно, за 2000 лет именно христианские церкви, если взять все христианские церкви, так сказать, которые мы признаем и не признаем, они принесли очень много, так сказать, жертв. Понимаете, это время первых гонений, так сказать, первоапостольских гонений и так далее. Но Россия за 30 лет 20-го столетия дала больше мучеников, чем все христианские церкви за 2000 лет своего существования. Больше за 30 лет. И поэтому церковь изнемогала под ударами, так сказать, темных сил, но выстояла. И подтвердила снова, так сказать, слова Христа. И врата ада, так сказать, не одолеют ее. И церковь оказалась единственным институтом, который большевики не смогли разрушить. Что уже, так сказать, само по себе чудо. Поскольку, как мы знаем, в 1931 году на 17-м съезде, кажется, ВКПБ была принята безбожная пятилетка, где было дано партийное задание, было клятно принято обязательство, что в 1935 году будет закрыт последний храм на территории СССР, а в 1936 даже слово «Бог» исчезнет из речевого обращения людей. Это был такой жесткий, страшный эксперимент по созданию нового типа человека – «Homo Sovieticus», И для этого, прежде всего, он должен был уничтожить те основы, так сказать, на которых держалась домбольшевистская Россия. Понимаете, подвиг священнослужителей и мирян, пострадавших в годы безбожной власти в СССР, он был еще особенен и знаменит тем, что если первомученики и христианские, они страдали за Христа, от них требовали отречения Христа, то наши мученики, они все в этом арестовывались или как потенциальные враги власти, или как социальные чужды. И палачи, казалось, лишали их возможности называть себя мучениками, потому что как бы их впрямую не уничтожали за то, что они были членами церкви, священниками, верными мирянами, так сказать, теми, кто не отрекся от Христа. И поэтому как бы особенная харизма этого мученичества была в том, что им даже не давали права страдать, так сказать, за Христа, и осознавать, так сказать, себя мучениками за Христа. То есть большевики, как бесы, они извращали все. Даже такие понятия, они лишали человека права умереть открыто за Христа. Они уничтожали его через уголовников или расстреливали ими как социально чуждый элемент.
Александр Огородников вспомнил, как он сидел в строгой зоне, Пермь-36. Обычно на Пасху местом его пребывания был карцер.
Дело в том, что я сидел недалеко здесь, это Пермь-36. Вот там сейчас музей, но, правда, это музей одного узника, Ковалева. Там нет ни слова о других узниках совести. И меня постоянно садили в карцер. То там за молитву, то там за то, что я, так сказать, вот ушел молитву вчера, чтобы все выучил. 15 суток. За остальные молитвы почему-то давали 10, за очень наш всегда 15, всегда. Для меня была такая честь, я даже как-то мне было стыдно, что за написание вот молитву, кто я такой, чтобы за Господню вот молитву вот там пострадать. И среди надзирателей был один такой старый чекист. А получилось так, что я был в тюрьме один совершенно. Ну, один сидел в карцере. И я начал замечать, что он как-то на меня смотрит. А получалось так, что ночью вообще он был один, я один в камере. И однажды он, так сказать, стучится во мне дверь, открывает, так сказать, в замке открывает эту дверь, и я вижу у него обезумевшие глаза. Он смотрит на меня и говорит: они приходят ночью. Я понял, а что там? Я сказал: раз они приходят ночью к вам, значит, они хотят вашего спасения, значит, вы еще, так сказать, не значительная надежда вам покаяться и исповедовать этот страшный грех. Он как безумный говорит: они приходят ночью. И сказал, что он был мальчишкой, попал в части НКВД, они собрали из нескольких зон, так сказать, 200, так сказать, священников, их запрягли в телеги, сели на эти телеги и кнутами погнали этих священников как-то с лошадей в тайгу, вглубь, в болото. И целый день их гнали, так сказать, до края болот, потом выстрелили в две шеренги. И он говорит: я не стрелял, я стоял в оцеплении, но мы не завязали им глаза. И палач спокойно подходил тому, кто стоял в первой шеренге, спрашивал: Бог есть? Священник отвечал: да, есть. И стрелял ему в лоб так, чтобы его мозги обрызгали в стоящего сзади. Медленно перезаряжал пистолет или револьвер, подходил к следующему: Бог есть? Да, есть. Стрелял опять. У одного батюшка он стрелял в несколько раз и не мог попасть, хотя он его стрелял в упор и попал только тогда, когда батюшка его благословил, палача. Мы не знаем, так сказать, их жизни до этого, но мы видим, что в самый ответственный момент, там, когда от них потребовали исповедания своей жизни, их веры, они исповедовали это ценой своей жизни, своей кровью. И вот эта история, через это, так сказать, односмотрщика, стало известно мне, стало известно миру, об этом потом, когда выше опубликовал. И он вскоре исчез, но я ему сказал: вы должны обязательно пойти исповедаться. Я мирянин, я не могу вас исповедовать, я могу только услышать. Если вы умрете сейчас и не попадете к священнику, я, конечно, когда умру, я предстану и буду свидетельствовать, что вы мне это рассказали. Но я не могу снять, вы должны попасть в церковь. А там было сложно. Дело в том, что наша зона была особой. И там на 25 километров был оцеплен периметр. И насмотрщики тоже там жили как зэки, потому что они не могли покинуть эту зону. Потому что была зона для особо опасных государственных преступников. Все мы, вот я, был особо опасным государственным преступником, который охраняла целая армия, понимаете? И для того, чтобы просто даже выехать из этой зоны, из поселка Кучино, необходимо было письменное решение, чтобы попасть, например, в Пермь. Но надо сказать, что церковь потерпела это историческое поражение, потому что мы не были готовы к этим событиям. Ведь все процессы, которые именно происходят в мире, можно свести именно к двум процессам. Вот в корне, в глубине, это два процесса. Это процесс, или мир наступает, одна церковь подчиняет ее и заставляет жить по законам своим, или церковь, действуя подобно закваске, проникает и преображает этот мир, поднимая к Богу. Так вот, как пишет протопредседатель армии флота Шавельский, что после отмены обязательного причастия в армии только 10% стало ходить в храм. 10%. 90% солдат перестали ходить. И тут же стали происходить это на фронте, когда люди смотрят смерти в глаза. Там чудовищные случаи, как, например, как один прапорщик вырыл в алтаре именно походной церкви туалет, и никто его не возразил. И все ходили в этот туалет, который был вырыт в алтаре походной церкви. В то время, когда гимназисты, под аплодисменты гимназистов, на поднос для приношения клали папиросу, и девушки им аплодировали. Надо это признать. Поэтому, кого люблю, тех обличаю. И так будь ревностен, не покайся. Эти слова, с которыми Господь обращается в Лаодикийской общине, это Откровение Иоанна Богослова, привели для нас, русских, конкретный актуальный смысл. Мы привезли очень основательно вытвердить этот урок, научиться узнавать Бога в Его безжалостном обличении. Ибо кого люблю, тех обличаю. Поэтому в том испытании, которое выпало на Россию, это не просто особый русский крест. Это также и Господняя боль за нас, отпавших от Него. Поэтому, когда вот мы говорим, так сказать, об этом времени, то мы должны помнить о том, что, например, в отличие от наших восточных соседей, где тоталитаризм, причем значительно смягченное, длилось, так сказать, там 30 лет, то у нас оно длилось 70 лет, даже больше. А фактор времени очень важен. Когда оно длится так долго, то отдельные лица, целые социальные круги, способные на героизм в каких-то исключительных обстоятельствах, это теряет свой пыл, когда исключительные обстоятельства, так сказать, затягиваются на полный срок, и потом уже жизнь детей и внуков, их внуков, тем самым переставая восприниматься как исключительные, превращаясь в обыденную, никого не удивляющую норму. Поколение за поколением начал дышать советским воздухом с первого своего младенческого крика, а люди, несшие в себе молчаливую память о чем-то ином, о Боге, о церкви, эти чудные лица, они уходили из жизни, потому что ведь уничтожалось все наиболее активное в нашей стране. Ведь мы даже честно сказать, мы дети тех, кто выжил.
Александр Огородников отметил, что большевики называли себя не атеистами, а безбожниками. И то, что они творили, атеизмом, конечно, назвать нельзя.
Представьте себе, что террорист взрывает не жандарма, не военачальника, не там губернатора. Он взрывает Курскую, там, коренную икону Божьей Матери. Но чудом икона не пострадала. Кстати, имя этого героя Уфимцева носит город Курск по сей пор как национального героя. Не пожалеть и совершить теракт именно против иконы. Поэтому мы понимаем, что это была фактически черная месса. И я думаю, что это наиболее близко вам, потому что вы фактически очевидцы трагедии, развернувшейся в вашем городе, который, видимо, по всем знакам был ритуальным убийством. Сталин был вынужден, так сказать, вотворить войны, ну, для того, чтобы получить, так сказать, хоть какую-то поддержку в народа, тем более, учитывая, что нацисты открывали, так сказать, храм. Более того, известный случай, когда они даже восстановили храм, построили, то Сталин был вынужден тоже начать, так сказать, открывать храмы, потому что он понял, что люди не хотят там играть за интернационал, за единство партийных и беспартийных. Но Хрущев, в эпоху, там, которой я уже входил, так сказать, в сознательную жизнь, вы знаете, он нес, так сказать, пафос комсомольцев 20-х годов. И поэтому, так сказать, он решил, так сказать, поставить коммунизм в отдельно взятой стране, было объявлено, что вы скоро увидите последнего попа, который, так сказать, отрекается от Бога по телевидению, что будет закрыта последняя церковь. И началась такая вот ожесточенная, так сказать, вакханалия, так сказать, по закрытию. Мы тогда, молодые пионеры и комсомольцы, мы тогда даже не понимали, а зачем эта кампания нужна, потому что мы искренне верили в то, что церковь отомрет просто сама. Вот там остались одни бабушки, вот они умрут, и с ними тихо отойдет, как бы исчезнет церковь. Мы даже считали, что нет смысла бороться с тем, что само по себе объективно отмирает. Если тогда бы мне сказали, что я стану верующим, что буду за это, так сказать, страдать, я бы не просто не понял, я бы просто плюнул в этому человеку в глаза. Понимаете? Потому что мы были воспитаны в этой идеологии. Я был комсомольским лидером, мы создали там БКД, это боевая комсомольская дружина, где мы фактически просто драками мы победили хулиганов и бандитов и сделали город чистым, в котором я тогда жил, сделали свободным от хулиганов, так сказать, и так далее. Но это была жесткая борьба, мы вышибали клин-клином, я потерял, так сказать, двух товарищей. На меня были, так сказать, покушения, но это было как бы, мы были героями советского времени. Она сама о маленьком городке писала многомиллионную комсомольскую правду, вахта мужества и так далее, и так далее. Мы были героями. Вот мы создали БКД, это боевая комсомольская дружина, и по этой модели стали создавать оперативные отряды везде, так сказать, по всей стране. Мы как бы дали этот зародыш. Но фактически мы просто своими, так сказать, именно кулаками, мы загоняли именно проблему вовнутрь, не решая ее. И поскольку передо мной открывалась комсомольская там карьера, мне стали двигать по этой линии, то я, не входя в это все-таки, так сказать, в этот поток, но находясь около него, я столкнулся как бы с обратной стороной власти. И мне казалось, что идея социализма верная, так сказать, правильная, но она искажается вот на местах. Понимаете? И вот описать путь эволюции, он довольно сложен, потому что с какого-то периода времени я начал понимать неправду марксизма. И, кстати, произошло это в вашем городе. Ваш город – это определенный мистический центр. Просто меня за разговоры уже о ленинской там, концепции вот, материи исключили из Московского университета, я это скрыл и поступил в Уральский университет так сказать, в 70-м году, так сказать, на философский факультет, где, правда, я проучился только два месяца, где я пытался создать какую-то, не организацию, но какое-то сообщество людей, так сказать, свободно мыслящих, которые критически относятся к марксизму и ищут как бы в чем выход. Ну, пока мы тогда работали в рамках еще марксизма и марксистской идеологии. Но меня довольно быстро раскусили, потому что как бы весь комитет комсомола нашего курса, он как-то себя странно вел. У нас не было стукачей, была какая-то солидарность. И ректорат УРГУ, он провел партийное расследование и ввел это расследование. Потом знаменитый, Геннадий Бурбулис. И Геннадий Бурбулис вышел на меня, понял, что у истоков вот этого негласного, так сказать, сопротивления, так сказать, вот этой марксистской идеологии, стою я. Меня тогда исключили из университета, из комсомола, и отправили в негласную ссылку. Опять спасла моя биография и героическая смерть моего деда меня спасла от зоны. И из зоны я уже сбежал чудом в Москву и поступил в ВГИК, что было невозможно поступить. Это было чудо, потому что там надо было быть обязательно комсомольцем и иметь, так сказать, автохарактеристическую рекомендацию. У меня, конечно, этого не было, но меня приняли. Приняли, так сказать, несмотря на то, что там был дикий конкурс, 100 человек на место, это был очень престижный институт. И, учась в ВГИКе, уже я работал, так сказать, на практике на фильме Тарковского «Зеркало». И поскольку я как бы Тарковскому рассказал, как я вижу его фильм «Андрей Рублев», его начал именно критиковать, я сказал, что вы не показали образ посредневекового русского монаха, это был метущийся современный интеллигент, после его одели в подрясник и прочее, что это не Андрей Рублев. Ну, ему это почему-то понравилось, хотя он был очень нервным человеком, и он написал письмо, где он попросил после выпуска меня направить к нему работать. Но мне там не суждено было окончить этот институт. В этот момент, оказалось, я был на пике карьеры. Я как бы был признан, получал повышенную стипендию, получал от отца тоже деньги. И будучи вот на пике своей карьеры, я вел тогда, поскольку я разрушил марксизм, то, понимаете, то разрушив марксизм, я как бы вышел к идеалу некой абсолютной свободы. Эта свобода, конечно, выразилась в том, что я был для себя морально, так сказать, не склонен, ни законной морали, ничего, поэтому я был окруженный любовницами, вел такой образ жизни, за который мне, конечно, очень стыдно, но он был, это моя реальность. И вот на пике как бы вот своего социального успеха я начал ощущать, что что-то серьезное и глубокое уходит из-под меня. И меня хватала вот такая тоска, такая чудовищная, что я просто не мог найти к себе места. Мы тогда разрабатывали как бы идею контркультуры. Мы были тогда хиппи, мы ходили с длинными волосами, причем стригли всех, но в дико избегали. И менты нас обходили, понимаете? А с комсомольцами, которые пытались нас остричь, мы просто дрались. И удачно дрались. Потому что за право носить длинные волосы тоже надо было, так сказать, заслужить. Причем это было настолько необычно, люди настолько привыкли к стандарту, что на Украине из-за меня была даже авария просто, ну, такая небольшая. Просто один трамвай, так сказать, хотел на меня посмотреть и приказал остановиться водителя, а тот, который шел сзади, чтобы меня увидеть, включил скорость. Ударил тот трамвай сзади, одним словом. Это все было необычно, но мы это использовали как бы для того, чтобы показать, что марксизм – это не единственная идеология, есть иной мир. То есть мы являли себя такой свидетельством того, что мир более многокрасен. Но пока никакой позитивной идеи мы не несли. Вот. Поскольку мы себя писали очень пёструю картину, а вы знаете, в Агике у меня в общежитии было Евангелие. Мне подарили Евангелие, но я почему-то не мог его читать, и никто его не брал. Оно стояло у меня на полке, и мой сосед по общежитию, сын генерального секретаря Компартии Люксембурга, он хранил там свои деньги, потому что никто эту книгу не брал. А нас возили, так сказать, для показа фильмов в Белые столбы, где был Госфильмофонд, и нужно было ехать на электричке. И я все время набрал что-то в дорогу почитать. В это время все книги были прочитаны, осталась только эта книга. Я взял ее, выложил, так сказать, люксембургские деньги в одну книгу, и с ней мы поехали, значит, в Белые столбы. Я открыл книгу и начал читать впервые. Знаете, и все мое образование, весь мой ум говорит, ну, это красивая легенда, конечно, образованному человеку нужно знать, как некий миф, культурный миф. И вместе с тем в сердце у меня стало возникать какое-то странное чувство, что это чувство как-то оно росло и крепло, хотя я пытался его загнать, отогнать, оно как тесто из квашни. Росло, 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 что это правда, которую ты просто не можешь осознать, ты не можешь своим умом, так сказать, исчерпать. Это какая-то глубинная онтология. И вот в этом странном размышлении, вот между своим атеистическим образованием и, так сказать, и вот этим чувством, я борюсь, и входит вдруг контролер и проверяет билет. А поскольку мы являли там тогда топёструю картину, как бы рухнули, так сказать, образцы поведения, то мы, конечно, все ехали без билета, естественно, понимаете? А тут же один из нас, так сказать, сел в позу лотоса, а остальные стали говорить такому озадаченному кондуктору: «Тихо проходите мимо, его душа сейчас в Гималаях. Если вы тронете, она не вернется, вы будете отвечать за смерть». Обалдевший кондуктор не знает, как поступить. Тем более какие-то хиппи, длинные волосы. Это было дико необычно тогда. Это 73-й год. Вообще все было серое, черное, пострижное, жестко совершенно. С таким комсомольским значком. Он не знает, что делать. И вдруг я, не понимая, что мне для себя что-то, вынимаю деньги и плачу за всех штраф. Потом ребят, допустим, на меня говорят: «А зачем ты это сделал?» Я только потом понял, что Евангелие как-то стало во мне работать. Я себе все это просто тем, что мне хотелось, чтобы скорее он ушел и не отвлекал меня от чтения этой книги. Вот мы приезжаем к Белым столбам, и первый фильм, который нам показывает, она показывала фильмы, так сказать, запрещенные для показа СССР, почему специально возили в Белые столбы, чтобы никто случайно даже им в Америке это не видел, показывает фильм «Евангелие по Матфею» Пьера Паоло Пазолини. Вы знаете, это очень мощный фильм, тем более, что самое интересное, что он был левым, и он ввел там, так сказать, в этот фильм такие русские песни, революционные, но они звучали там очень так вот размашисто и очень необычно. И надо сказать, что вот в этом фильме у него не было ни одного актера. Всех, кто там играл, он находил на улице. Это очень сильный фильм, а ведь мы же киношники, нас приучали смотреть на фильм как на объект, как это сделано, как стоит камера, вот выставлены из ансамбля, как работают актеры, плохо или нет, и так далее, и так далее. И мы автоматически начинали смотреть это как на объект. Объект, это некий продукт сделанный. Но тут вся вот эта блажь от меня ушла, и я начал смотреть, понимаете, как на реальность. И когда фильм закончился, и включился свет, и мы вышли, так сказать, на лужайку перед этим зданием, я впервые пытался сказать проповедь. Я сказал: ребята, вот, вы поняли, что мы видели? Ведь это реальность, это жизнь. И вот этот фильм, причем левака, там, гомосексуалиста, который был убит потом гомосексуалистом, он перевернул мою жизнь. То есть, если до этого я где-то принимал абстрактную идею Бога, ну, как некий банк смыслов, вот именно путь к живой личности Христа, понять, почувствовать его боль, страдания, чувства, дал мне этот фильм, этого левого гомосексуалиста. Как я сам... Нет, фильм гениальный. Понимаете, и когда я вышел, так сказать, из кинотеатра, то как целостный человек я уже не мог лгать. Я вообще стараюсь жить честно. И поэтому я уже не мог много делать, что я делал до этого. И мне нужно было понять, а вообще, что такое быть христианином. Тем более, что попытки с кем-то поговорить, ведь ну, в храмы тогда ходили бабушки, которые вряд ли могли мне четко сказать, во что они веруют. То есть дать отчет, как сказали апостолы, о своем уповании. Фактически я был тогда стихийным протестантом. Так, я понимаю сейчас. Вот. И попытка понять себя вот в этом мире, и вера, она и привела ну, к созданию семинара, который потом, так сказать, имел такое развитие. Но как деятельный я тут же начал, так сказать, проповедь, и мы имели успех, мы стали проводить что-то типа Агапы, и решили летом в Прибалтике, так сказать, мы считали, что это наиболее свободное место, и провести съезд, как мы назвали, Jesus People, люди Иисуса. По-английски, естественно, мы же были западными. Люди Иисуса, Jesus People. И мы собрали эту большую команду, естественно, нас арестовали там во время там, проведения этого съезда. Вот материалы фильма были арестованы тоже, но надо сказать, что часть мы спасли, потом это было отправлено, все-таки ушло на Запад. Мой оператор, который женился на американской студентке в Ангике же, потом поехал с ней тоже, смог уехать в Штаты, и он сделал из тех материалов, которые удалось спасти, сделал фильм, который шел по американскому телевидению, даже имел прессу. Мне многие люди потом в зоне, американцы говорят, что мы видели этот фильм. Но мы понимали, что то, что мы делаем, это как бы не глубоко, что над нами нет воды какой-то глубокой, нет глубины. И мы уже тогда понимали, что вот церковь, она как бы вырисовывалась на горизонте, но нас не пускала какая-то сила. То есть я подходил к церкви, к храму, я не мог не прикоститься физически. То есть я вроде бы такой неслабый человек, но рука наливалась такой железной какой-то чугунной тяжестью, что я просто не мог ее поднять. И я поехал тогда в Скопичевский монастырь. Тогда мой брат еще не ушел туда. Он был участником наших семинаров в Москве. Еще тогда был, так сказать, студентом. Получилось так, что я, так, приехал не поздно, давно служба заканчивалась, так сказать. Я, так сказать, немножко постоял, так ничего не понимая. Вышел за ворота, значит, так сказать, лето. И решил остаться и напрячать, так сказать, под кустиком, а утром пойти на службу. И пытаться с кем-то поговорить, чтобы понять, что такое прославие, что такое вера и так далее, что я абсолютно ничего не знал. И я слышу, откуда какое-то пение, такое разухабистое, где-то вдали, будто кто-то гуляет. Уже потом я буду знать, что это означает. Я спокойно лег, так сказать, под кустиком и уснул тоже уставший. Вдруг ночью я какой-то безотчетный страх меня, так сказать, напробудил, я просыпаюсь и вижу где-то перед собой девушку в белом длинном платье, которая идет, вначале стоит, идет на меня. И, понимаете, и вот она идет на меня, и платье, длинное белое платье, все больше развивается вокруг ее ног, и хотя ночь, я почему-то все это четко вижу, я что-то не вижу ее ног. И по мере ее приближения я начинаю цепенеть. Я чувствую, что сила покидает меня, и я ничего не могу сделать. И тут каким-то усилием воли я просто падаю на колени и начинаю креститься. Впервые. И когда я поднимаю глаза, я вижу, что нас там, где я начал креститься. И тут я понимаю силу креста. И тогда я накрещу этот образ, или, не знаю, привидение. Не знаю слов, просто крещу. Исчезает каким-то таким запахом, какой-то мерзость. Конечно, остатки, уже, так сказать, ночью не мог спать, я в возбуждённо ходил, но я ощущал уже, то есть я видел впервые силу креста. Из этого оцепенения, из которого сложно было выйти, она шла, это призывало вот мою волю, вдруг я победил. То есть не я победил, а крест победил. Я просто смог поднять руку и совершить вот крестное знамение. Понимаете, это важно. Важно почему? Вот мы рассказываем, что, так сказать, далеких историй. Потому что мы должны просто знать и не бояться. Должны знать, что Господь никогда не оставит. И если нет учителя рядом, то Господь найдет способ, метод, чтобы показать, научить и дать урок. Потом я получал много уроков, очень серьезных, понимаете. Утром я вошел, так сказать, в храм, и впервые я уже начал молиться, я пытаюсь прислушиваться, вникать в смысл, хотя я их не очень понимаю, и чувствую на себе взгляд. Поднимаю глаза и вижу, что смотрит на меня икона, так сказать, мир которого спаса. Очень красивая икона, она там одна из главных в Псково-Печерском монастыре. И я смотрю, и я вижу, что Господь смотрит на меня с каким-то таким, ну, плохо скрытым одобрением, как бы поддерживая. Я смотрю, я начинаю как бы понимать, что такое икона, как бы вникая вот этот мистический как, смысл, который мне непонятно, как-то он открывается мне так вот на каких-то чувств. И в это время я ощущаю, так сказать, им другой взгляд, довольно сильный взгляд сзади. Я оборачиваюсь, и вдруг вот среди старух стоит девушка молодая, красивая, высокая, и с вызовом смотрит на меня. Что ты здесь делаешь? Я поворачиваюсь к иконе, и смотрю опять. И я понимаю борьбу. Господь, который смотрит на меня ласково, понимаете, я просто чувствую его поддержку. И вот этот сексуальный вызов, который идет сзади, который как бы говорит, ну ты же как бы наш, зачем тебе все это, понимаете? И вот открытие веры, оно началось вот такими, так сказать, путями. И вот в чем была, например, понимаете, пусть у нас возникало много, так сказать, именно кружков, но они или были замкнуты, и они знали только КГБ, или, так сказать, их члены, как члены, вот, например, община отца Александра Мини, они просто сбегали на Запад. У нас никто не сбирал на Запад, мы дали около 30, так сказать, священников наших там семинар очень достойных. Вот. Даже отец Дмитрий Смирнов мне с гордостью сказал на одном из приемов: «Я тоже был членом вашего семинара, когда был хиппи». Я этого не знал, понимаете. Он же был хиппи тоже когда-то. И, понимаете, наш семинар начал расти. Потом уже началась такая череда таких, каких-то таких глубоких вот вещей. То есть нас удержало от каких-то вот заблуждений то, что вот мы сразу нашли ту потаенную духовность, которая била, существовала, которая, так сказать, не открывалась так вот именно поверхностному взору, но которая реально существовала. Но, во-первых, на первую исповедь мне кто-то сказал: «Отец Афиноген». Уже потом я узнал, что он стал монахом, наблюдая святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Понимаете, я получил какую как бы линию. То есть он, не будучи близко знаком, но просто наблюдая его на службе, видя его, он был обычным солдатом, он все понял, в итоге сдал этот путь, стал монахом. И вот моя первая исповедь, она длилась всю ночь, которая пробежала просто стремительно, я не чувствовал. Он очень тактичными вопросами как бы помогал мне. Я никогда так не испарился в жизни, так сказать. Вот. И он слушал меня, у него текли слезы. Он слушал, и по мере всего этого рассказа я как бы поднимался. Мне ликовала душа, как освобождаясь от груза. И я когда ранним утром вышел из его кельи, я не мог ходить. Я вышел из мастерей, чтобы побегать. Просто во мне кипела энергия, я чувствовал вот такую свободу, как будто человек, который потерял земное притяжение. И мы создали, так сказать, семинар, и первые наши, так сказать, документы, которые звучали довольно сильно, потому что они говорили о, так сказать, как бы о новом периоде жизни СССР. Мы говорили о начавшемся религиозном возрождении в России и в СССР.
Уважаемые братья и сестры, это были фрагменты встречи с Александром Огородниковым, братом отца Рафаила, которому посвящено немало страниц в книге «Несвятые святые» отца Тихона Вшивкунова. Александр Огородников испытал гонения и страдания за веру в советское время. Сегодня вы услышали, как все начиналось. Продолжение разговора слушайте в следующее воскресенье. Храни вас Господь!